Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 июля 2022 года. Роковое число. Вопрос. Почему во многих исследованиях все время фигурирует число 40? 40 дней ученые улавливают информацию. 40 дней развивается эмбрион. 40 лет – это какой-то рубеж. Что это за роковое число? Ответ. 40 – это тот рубеж, за которым человек выходит из своего эгоистического свойства в свойство отдачи. В настоящий альтруизм. Но не как в нашем мире, в эгоистический альтруизм, а в настоящий. Это так называемое моральное, этическое расстояние между эгоистическим и альтруистическим подходом измеряется роковым числом 40. В развитии эгоизма тоже существует это роковое число, когда со дня зачатия, то есть прикрепления семени к стенке матки, и до того, как оно получит свою первую настоящую форму, проходит 40 дней. А до этого оно не считается человеческим зародышем. Из телевизионной программы «Крупным планом. Геном человека».
Радиоверсия.
Каббала. Трактовка снов. Вопрос. Издавна люди интересовались природой снов и сновидений. В частности, Аристотель называл их пограничным состоянием между жизнью и нежизнью. Что такое сон с духовной точки зрения? Ответ. Я занимаюсь каббалой уже много десятков лет и не видел ничего, что совпадало бы с тем, что говорят и думают обычные люди по поводу снов. У каббалистов есть духовные состояния, которые называются вак, неполное постижение духовного мира. Они могут называться сном. Но сон обычного человека в нашем мире не имеет к этому никакого отношения. Поэтому ни с нами, ни разгадками снов каббала не занимается. Ей приписывают все, что угодно, а на самом деле ничего этого в каббале нет. Из телевизионной программы «Духовные состояния», 28 июня 2022 года.
Радиоверсия.
И это все Творец. Творец на иврите «Боре», что в переводе означает «приди и узри». Дело в том, что когда человек постигает высшую силу, он называет ее Боре, подчеркивая, что целью его развития является подъем над силами этого мира, то есть неживой, растительной и животной природы, к уровню Творца, Боре, к основе всей природы нашего мира. Когда мы говорим «Бог», то подразумеваем общую силу, которая существует и властвует над всем, включая в себя абсолютно все низшие ступени. А то, что вокруг нас оживляет, поддерживает и рождает все сущее, мы называем природа. И это все тот же Творец. Из телевизионной программы «Духовное состояние», 21 мая 2022 года.
Радиоверсия.
Неравенство, дающее ощущение комфорта. Вопрос. Может ли различие между нами давать человеку наслаждение, комфорт? Ответ. Природа создала нас разными. И тут возникает вопрос. Должны ли мы стремиться к тому, чтобы нивелировать абсолютно все, что есть между нами? Или мы должны поддерживать это неравенство и каким-то образом двигаться вперед, сохраняя его? Я думаю, что это покажет практика. Люди будут использовать неравенство между собой, понимая, насколько им необходимо его проявление. Неравенство не будет возрастать, но оно станет ощущаться все острее. У людей будет проявляться к нему все большая чувствительность, которая поможет им проявлять себя в еще большем сближении между собой, несмотря на неравенство. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс», 24 июня 2022 года.
Радиоверсия.
Война Гога и Магога. Война со своим эгоизмом. Реплика. Вы говорили, что сейчас мы приближаемся к войне Гога и Магога. Ответ. Эта война уже идет. В разных первоисточниках она называется по-разному, но в принципе это война сынов света с сынами тьмы. Война Гога и Магога – это последнее сражение за исправление эгоизма высшим светом. Человеку очень трудно отделиться от своего эго, несмотря на то, что он разочарован в своем состоянии. Готов оторваться от этого мира и видит в нем только лишь сплошные убытки. Зачем мне рождаться, мучиться, умирать, если наша жизнь ничего не стоит? В ней не видно никакого смысла. Раньше мы жили как животные. Родился и живешь. А сейчас мы дошли до такого уровня, когда осознаем, разве это нам нужно? Нет. Кому от этого польза? Никому. Никчемность, бесцельность. Но когда мы говорим о том, чтобы подняться на следующий уровень, тут уже мы должны действовать против эгоизма. И хотя он, в принципе, проявляет себя как абсолютное зло, но все равно мы не можем от него оторваться. Тут и возникает так называемая война Гога и Магога, когда всем нам надо объединиться против нашего эгоизма, а не друг против друга. Но будет ли сразу правильно воспринята методика сближения людей в общий добрый Вавилон и произведены исправления нашей природы с помощью высшего света до уровня «возлюби ближнего, как себя» и слияния с высшей силой, с Творцом? Будет ли это сделано добрым путем, или человечество все-таки поддастся своим темным, низким инстинктам и на какое-то время возобладает фашизм, нацизм, протекционизм? И тогда мы пройдем еще определенную полосу страдания, которая в итоге убедит нас, что другого выхода нет. Но убедит на очень горьком, страшном опыте, которого еще не было у человечества, когда останется маленькая толика людей, а все остальные будут уничтожены. Эта маленькая горстка людей, собрав в себя все страдания человечества, сможет исправить свой эгоизм и достичь окончательной, ранее поставленной высшей цели. Таков план природы. План нашего эволюционного развития. От этого никуда не денешься. Его активная часть начала притворяться в жизнь в конце прошлого века со всевозможных проблем человечества. С частых кризисов тут и там, которые постепенно соединяются в один большой кризис в состоянии всеобщего взаимодействия, всеобщей зависимости всех стран, народов, цивилизаций. Это и есть начало войны Гога и Магога. Или эта война осуществится на духовном уровне, когда человечество будет бороться со своими низменными эгоистическими побуждениями, понимая, что они даются только для их преодоления. Или оно закроет глаза и пойдет по пути темных инстинктов, и тогда будет переживать все это, что называется, в материале, то есть на себе, на своей шкуре. Тогда настанет очень тяжелое время. И каббалисты об этом предупреждают. Они даже пишут: «Не хотел бы я жить в это время. Настолько страшным будет состояние мира. Матери от голода станут пожирать своих детей. Люди будут охотиться друг за другом, как варвары, как каннибалы, изувеченные всевозможными радиационными воздействиями. Падет международная система взаимной связи, и люди обнаружат, что без нее им совершенно нечем ни питаться, не одеваться, не обеспечивать себя электроэнергией, топливом и так далее. Это будет крах, который обратит людей в дикарей». Из беседы у меня зазвонил телефон. Ближайшее будущее человечества.
Радиоверсия.
Без боли нам не обойтись. Вопрос. Японский стартап создал браслет для виртуальной реальности, который позволяет испытывать настоящую боль. Имитируются разные виды неприятных ощущений, рассказывается технология, как это делается. Генеральный директор этого стартапа сказал: «Ощущение боли позволяет нам превратить мир метавселенной в реальность». То есть он понимает, что реальность – это боль. Как вам эта мысль? Ответ. принципе, конечно, управлять человеком с помощью боли – это вещь старая, как мир. Вопрос. Но создавать реальность, метареальность, как бы уводя человека из этой боли в другую боль, снова в боль? Ответ. Естественно, без этого мы не можем, а иначе мы не можем определить себя, где мы и кто я. И вообще, существую ли я? Если уберешь из человека болевые ощущения, все пропадает. Я сижу сейчас в кресле. Кресло давит на меня. Я ощущаю боль, давление. И давление мне приятно. Но это, в принципе, маленькая боль. А если проходит еще определенный болевой барьер, когда я начинаю чувствовать, что мне это неприятно, тогда я должен от этого объекта, от этого источника удалиться. И так мною управляют везде и во всем. От холода и голода, тепла, давления и всего. Вот так меня примитивно ведут от боли к неболи в каждом измерении, в каждом отношении. Вопрос. То есть вы считаете правильным то, что они делают? Даже в виртуальную реальность ввести боль необходимо? Ответ. Иначе это не будет реальностью. Даже виртуальной. Вопрос. Вы все время говорите о проходе человека в духовные сферы, в духовный мир. Там боль есть? Ответ. Есть, естественно. Если есть ощущение плюс и минус, значит есть боль и наслаждение. Боль от того, что я удален от Творца, и наслаждение от того, что я приближаюсь к Нему. Все очень просто. Но в принципе параметр тот же. Вопрос. Можно сказать, что это корень всех болей в нашем мире. Мое удаление от Творца или приближение? Ответ. Да, конечно. Вопрос. И то, что мы сейчас проходим здесь, в этом мире, это наше удаление от Творца? Ответ. Да, это нас учит, как мы можем к Нему приблизиться. Вопрос. И все эти безумные войны, все это из той же области? Ответ. Да, конечно, обязательно. Только таким образом можно научить человека. Вопрос. Как все-таки сделать, чтобы в нашем мире все это превратилось в другую боль? Ответ. В нашем мире мы можем сделать очень просто. Каждый из нас должен поставить себя в очень четкое направление. Если я сближаюсь с другими, а через них с Творцом, тогда я должен представить это как наслаждение. Если я отдаляюсь от связи с другими, и таким образом от Творца, я испытываю боль. Вот к такому состоянию мне надо прийти. Это и будет называться раскрытием духовного отношения. Вопрос. В принципе, это такой путь раскрытия Творца, а значит, постепенное исчезновение войн, страданий, трагедий, как бы из меня, из этого мира? Ответ. Я даже об этом не думаю. Я думаю о том, как мне сблизиться с другими и через них с Творцом, чтобы это было моим наслаждением. Вопрос. Тогда раскройте секрет, пожалуйста, как получить наслаждение от сближения с другими? Ответ. Просить Творца. Ничего другого нет. Нет никакого другого действия, которое тебе бы помогло. Реплика. То есть в этом мире остается только молитва, чтобы я мог сблизиться с другими и так сблизиться с Творцом. Может быть, еще как-то можно? Ответ. Нет, нельзя. Тут особенно не пройдет. Ты и так будешь крутиться, как уж на сковородке, но никуда не денешься. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 7 апреля 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.